Я рад с каждым из вас снова поздороваться, сказать вам здравствуйте. И тема, над которой я хотел бы сегодня поразмышлять, касается того, какой наш Бог. Какой Бог? Какому Богу мы поклоняемся? В какого Бога мы верим? Дело в том, что это важный вопрос, потому что ответ на него повлияет на нашу жизнь. И во все времена люди, для них было важно то, в кого они поклоняются, и то, на что они поклоняются. Если мы говорим о язычниках, то у них был вообще целый пантеон богов, потому что они обожествляли силы природы, они обожествляли саму природу. Они обожествляли огонь, воду, ветер. Они обожествляли солнце, луну и звезды. У них были божества, которые отвечали за конкретное какое-то растение или животное. У них были божества, которые как-то вредили людям, как-то старались напакостить. У них были другие божества, которые, напротив, как они считали, покровительствуют и как-то им помогают. И каждый из них мог рассказать о том Боге, которого они верят. То, как ему нужно поклоняться, какие жертвы ему нужно принести, чем его можно рассердить, как-то расстроить, или напротив, чем его можно задобрить и умилостивить. И они также знали, каким образом от его божества, как они верили, можно что-то добиться. Используя посредничество, если это было племя, посредничество шамана или жреца. Но то, что касается верующих людей, то, что касается христиан, у нас это вопрос гораздо шире, чем вопрос просто, как мы должны поклоняться Богу. Потому что это вопрос там личности, каков наш Бог на самом деле есть. Это вопрос великой борьбы между Богом и сатаной. Это вопрос борьбы между добром и злом. Конечно, каждый из нас помнит, что произошло на небе, что там произошло восстание. Одно из могущественных существ бросило вызов Богу. Она сказала, что Господь является тираном и узурпатором. Что Господь требует к себе поклонения, подчинения и уважения. Что Господь заставляет существ уважать Его и прославлять. И что то существо, которое откажется это сделать, оно погибнет. Сатана заявлял, что они его последователи, они свободные существа со святой волей. Поэтому они вправе сами решать, что для них хорошо, а что для них плохо. Поэтому закон Божий, он является суровым, он является жестоким, и он ограничивает их свободу. И перед большинством ангелов, вернее, перед всеми ангелами на небе встал вопрос, а какой на самом деле Бог, которому мы поклоняемся? Действительно ли он является тираном, как его пытается представить сатана? Или он есть Бог любви? И вы, конечно же, знаете, что произошло с третьим ангелом. Как они ответили на этот вопрос? Знаете, наверное. Они согласились с сатаной, что Бог есть тиран. И третий ангел впал. Как свидетельствует Елена Уайт в своей книге «Великая борьба» в 29 главе, вы можете прочитать. Там очень подробно описывается вся эта борьба. Вы можете прочитать об этом. Глава называется «Происхождение зла». И вот там очень ярко описывается, очень подробно, скрупулезно описывается эта картина того, что произошло на небе. И она пишет о том, что остальные ангелы, они не до конца понимали природу сатаны, они не до конца, то есть они колебались, кто прав, Бог или сатана, кто из них прав, они колебались. Они не до конца ответили на этот вопрос, каков наш Бог. И мы знаем, что произошло дальше. Эта борьба, она перенеслась на землю. Что сатана продолжил искажать характер Божий. Мы видим картину того искушения Евы. Когда сатана обвинил Бога, опять-таки обвинил Бога, он сказал: «Бог лжец, он вас обманывает, не верьте ему». То, что он говорит, если вы вкусите от дерева познания добра, он знает, что если вы от него вкусите, то с вами ничего не произойдет. Напротив, вы будете как боги, знающие добро и зло. Знаете, что он хотел сказать? Иными словами, если Бог раньше для вас определял, вот это хорошо, вот это плохо, вот это дерево ты можешь есть, вот это дерево ты не можешь есть, если он для вас определял, что хорошо, что плохо, то съев этот плод, тебе Бог уже будет не нужен. Почему? Потому что ты сама будешь определять, что для тебя хорошо, а что для тебя плохо. Он бросил тень на Бога, представив ему узурпатора, который не хочет делиться своей властью, который не хочет дать им свободу. И Ева, она поняла, она подумала, пришла к выводу, что грех — это логический путь, логичный путь к свободе. Что если я согрешу, я стану свободным? Но это было обман. И тот вопрос, который встал пред ней, какой действительно Бог? Бог любви или тиран? Мы знаем, как она ответила на этот вопрос. Она сорвала плод, и тогда мир погрузился в страдания и скорбь. И тогда человек стал смерть. Я знаю, что сатана продолжает эту работу, потому чтобы искажать характер Божий. И перед каждым из нас всегда будет стоять вопрос, а на самом деле, каков наш Бог? Но мы можем сказать, у нас есть Библия. Мы знаем все эти истории. Мы знаем, каков наш Бог. У нас есть полнота истины. Но я хочу сказать, что это не является гарантией того, что представление, наше представление о Боге может быть искаженным. Я хочу привести пример, яркий пример народа израильского. Что это был за народ? Библия свидетельствует, что это не был народ какой-то, не знаю, особенный, чем-то он отличался, он не был более умным, более многочисленным. Нет. Просто Бог выбрал его из всех народов. Он навсегда связал с ним свое имя. И знаете, что в то время, когда Христос пришел на землю, не было другого народа, который был, обладал бы теми знаниями, которые обладал израильский народ. Это богоизбранный народ. Не было. Если бы мы тогда стояли и спросили, как мы сейчас это любим делать, да? В какую церковь пришел бы Христос? И мы отвечаем, он пришел бы в нашу церковь. Если мы бы тогда все времена встали и сказали, а к какому народу пришел бы Господь? Ответ был бы однозначный. Он пришел бы к этим людям, потому что у них есть знания, истинное знание о Боге. А у других народов не было такого знания. Они были язычниками. Я хочу говорить о тех людях, которые были в то время. Они изучали Тору. Они скрупулезно все помнили. У них кроме Тора, у них еще был Талмуд, где они старались углубить и расширить понятие закона Моисея. Это были люди молитвы. Библия об этом говорит, что они молились. Это люди были, которые посещали богослужения. Это люди, которые были честны, то, что касается десятины пожертвований. Я не говорю о том, что они уже соблюдали субботу. Это люди, которые изучали пророчество. Это можно увидеть хотя бы из того, что когда Ирод спросил у тех людей, которые изучают закон, где должен был родиться Мессия, они не задумываясь сказали, он должен был родиться в Вифлееме. И знаете что? Я думаю о том, что если бы я был в то время и подошел бы к одному из этих людей и спросил, вы знаете Бога? Как вы думаете, что бы они мне ответили? Конечно, мы его знаем. Они бы улыбнулись, мы его знаем, о чем ты говоришь? Вы любите Бога? Да, мы сказали, мы любим Бога. Но знаете, в чем парадокс? Библия свидетельствует, что он пришел к своим, а что свои сделали? Они его не приняли. Почему так произошло? Ответ простой. Их понимание Бога было искажено. Имея Священное Писание, будучи избранным народом, имея полноту истины, они тем не менее, они его не приняли. А что они ожидали? Кого они ожидали? Они считали, что они Бога избранный народ. Нас избрал Господь, так они говорили. А окружающие народы, они считали просто изгоями, то есть чуть выше собак. Представляете, какое отношение было? Эти народы, они недостойны тех обетований, которые говорит Господь. Они достойны обетования спасения. Они никто. И тот, кто должен был прийти, они верили, что он должен был освободить от рабства, римского, извините, и посадить их во главу. Сделать их главными, чтобы они управляли всеми. Но пришел Христос. Я представляю, как была уязвлена их национальная гордость, тогда Христос стоял в синагоге и проповедовал. Много было вдов в Израиле, но Господь послал Илью, Сарепту Сидонскую, вдове. Много было прокаженных в Израиле, но Господь исцелился только один человек. Это Неемана, Сирийянина. О ком он говорил? Об богоизбранном народе? Нет. Он говорил о язычниках. Их гордость была настолько уязвлена, что они были готовы тут же, Библия снизу, тут же сбросить его со скалы. Понимаете? Но Христос удалился. Я уверен, что есть многие люди, которые тоже так же верят, что да, я люблю Господа. Как и те люди, которые верили, я люблю Господа. Но их представление, оно было не такое. И что они сделали? Какой они сделали вывод? Они сделали вывод такой, что Иисус это просто самозванец. Вот почему эта толпа накричала. Распни его, распни. Когда был выбор между Варавой и Иисусом Христом. Я уверен, что многие люди, которые думают, что они знают Христа, что они верят в Христа, которые бьют себя в грудь и говорят, мы любим Бога. Повторится такая история, они бы оказались в той же самой толпе, которая бы кричала, распни его, распни. Спасибо. Но даже если мы имеем истинное представление о Боге, даже если мы имеем истинное познание о Боге, знаете, у каждого из нас все равно в жизни рано или поздно встает этот вопрос, а какой наш Бог? И главное правильно ответить в этот момент на самом деле. Кто прав, Бог или сатана, которого мы обвиняем? А я говорю о том, что в нашей жизни бывает очень сложный момент. Кто-то в этот кризис может потерять свою работу, кто-то уже ее потерял. Кто-то может потерять своих близких, кто-то может потерять свое здоровье, кто-то может не понимать, что с ним такое происходит, кто-то может задавать вопрос, Господи, почему это со мной происходит? И знаете, в этот момент есть сильное искушение начать сомневаться в справедливости Божьей и в его любви. И вот здесь нам нужна вера для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Я хочу привести два ярких примера, которые меня вдохновляют в эти моменты. Первый пример – это пример с Иовом. Этот человек имел богатство, этот человек имел детей, этот человек имел все. И вот в одно время он все это потерял. Он потерял детей, он потерял имущество. В конце концов, он потерял свое здоровье. Он был весь покрыт язвами, он сидел и скоблил себя. Он испытывал ужасные муки, душевные. И телесные. Он мучился, он не понимал Бога, он спрашивал, он прошел, Господи, почему это со мной происходит? Почему это со мной случилось? И знаете, его жена, которая видела, как он мучается, она ему что она ему посоветовала? Похули Бога и умри. Почему я его это не сделал? Потому что он знал, какой Бог. Да, он не понимал, что с ним происходит. Но он давно ответил себе на этот вопрос. Бог вот такой. И мы видим исповедание его веры. Он говорит, я знаю, Спаситель мой жив, что вот эту вот распадающуюся кожу он восстановит в последнее время. Это была его вера. Он ответил на этот вопрос, но он пережил это страшное время. Другой пример, о котором я хотел бы говорить, который тоже меня вдохновляет, это пример Авраама. Бог является ему и говорит, возьми сына своего, единственного, которого ты любишь, и принеси в жертву, где я тебя укажу. Нам сейчас, конечно, легко рассуждать, когда мы знаем, что это прообраз Христа, что он символизирует. Но, конечно, нам легко читать эту историю, когда мы знаем, что Исаак не должен был умереть. Но представьте мгновение, что мы не знаем ничего. Что мы знаем только то, что знает Авраам. К нему является Господь и говорит, принеси в жертву своего сына. Скажите, легко ли ему дается это решение? Нет. Сколько времени понадобилось, сколько времени прошло, прежде чем ему нужно было принести жертву? Прежде чем настало это время, прошло 3 дня. Скажите, сколько мыслей в голове у человека пролетает за эти, вот эти 3 дня? 1, 2, 3. Очень много мыслей. Понимаете? Как вы думаете, он в тот момент понимал, что от него хочет Бог? Он вообще понимал Бога? Нет. И когда если бы у меня был сын или дочь, ко мне Бог подошел и сказал, возьми сына твоего, иди его убей, что бы я думал? Какой бы вопрос я себе задавал? А действительно, какой я Бог? Какому Богу я поклоняюсь? Но знаете, о том, что у Авраама был 100-летний период, практически 100-летний период, когда он знал Бога, он знал, какой Бог. Он для себя давно ответил на вопрос, что Бог есть любовь, и что Бог милостив. И послание к Евреям свидетельствует о том, что Авраам верил в то, что Бог способен из мертвых воскресить Исаака. Поэтому он принял решение полностью доверить ему. Хотя это решение, оно тяжело ему далось. Более того, ему приходилось каждый раз подтверждать свое решение. Я представляю тот момент, что стоило ему возложить вот эти вот дрова на Исаака. Я представляю, что стоило ему, а когда они пришли вот на гору, где должно было совершаться жертвоприношение, а вы знаете о том, что жертвенник еще надо было построить. Сколько ему было лет? Почти 100 лет. Это был старик. Ему нужно было обязательно сказать своему сыну, сынок, возьми вот этот камень и поставь его сюда. Сынок, возьми вот этот камень и поставь его сюда. И он понимал, что с каждым камнем приближается то время, когда он будет вынужден принести своего сына. С каждым вот этим вот, принеси этот камень, принеси. Время короче, короче, короче. И вот он уже должен вознести. Каждый раз он должен подтверждать свое решение, что да, Господи, я знаю, какой ты. И знаете, когда мы испытываем сложности, когда мы испытываем испытания. Для нас это вдохновенный пример того, чтобы мы знали, как правильно отвечать, когда нам тяжело. Но я хочу говорить еще об одном. Дело в том, что сейчас последнее время. Это время удивительное, это время страшное, потому что работа сатаны по искажению характера Божия, она продолжается. И самое страшное, я хочу сказать, что оно продолжается и в нашей церкви. Я, может быть, сейчас буду говорить о том, что может быть, кому-то вообще не понравится. Дело в том, что сатана будет вас искушать. Какими-то, я не знаю, возможно, учениями, возможно, какими-то идеями, которые будут искажать характер Божий. Потому что он прекрасно понимает, то, как вы понимаете Бога, оно влияет на вашу жизнь. То, как вы понимаете Бога, каков Он отражается на вашей жизни. Я хочу говорить об одном учении, которое имеет последователей и в нашей церкви. Это учение о предопределении. Действительно, когда мы открываем Священное Писание, например, послание к Римлянам 8.28, известный текст, и дальше читаем 8.29, призванным Богом, любящим, все содействует ко благу. И дальше мы читаем, тех, кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобным Сыну Ему. Там действительно слово это есть, предопределил. И когда мы открываем слова и смотрим значение этого слова, то буквально что оно означает? Определил заранее. То есть Бог определил какую-то вещь, которую нельзя изменить, которую нельзя исправить или которую нельзя отменить. Если Бог сказал, вот это так будет, значит так оно и будет. Есть еще одно очень созвучное слово, с которым мы постоянно сталкиваемся с Священным Писанием. Это слово «избрал». Я не буду приводить открытки в Священном Писании, вы сами можете их найти, но они есть. Например, Бог избрал нас на добрые дела, или Бог избрал нас прежде создания мира. Есть эти слова? Избрал. И, конечно же, мы понимаем, что мы не можем заработать наше спасение. Какие бы мы поступки, самые величайшие, какие бы мы подвиги ни делали, мы не можем заработать наше спасение. Скажите, от кого зависит наше спасение? Только от Бога оно зависит. От Бога. Если бы Бог не принял решение нас спасти, мы бы не могли спасти. Но затем спасение принадлежит Богу, понимаете? Но о чем говорит это учение о предопределении? Оно говорит о том, что от нас ничего не зависит. Что мы не можем изменить свою судьбу. Если Бог нам предопределил, что так оно будет, значит так оно и будет. Мы ничего не можем изменить. Если Бог одних избрал для спасения, значит, они говорят, что должен был других избрать для погибели. И мы, никого, мы ничего не можем изменить. Знаете, когда я думаю об этом учении, то мне представляется одна картина. Может быть, кто-то смотрел фильм «Список Шиндлера». Если не смотрел, я советую вам его посмотреть. Мне запомнился рассказ одной девушки, которая служила в концлагере у начальника этого лагеря. Она говорит, что вот этот начальник, этот молодой немецкий офицер, он возомнил себя Богом. Он возомнил себя, что он может решать, кому жить, а кому умереть. У него был любимая винтовка с тактическим прицелом. И когда он выходил на балкон, там был такой балкончик, значит, стоял, стул, там, не знаю, пиво, вино, что там было. Когда он выходил, все понимали, что сейчас произойдет выстрел, и сейчас кто-то умрет, сейчас кто-то погибнет. И они не понимали, кто следующим, кто был следующим. Он мог убить любого, он мог убить ребенка, он мог убить женщину, он мог убить не просто женщину, а беременную женщину. Он мог убить старика. Он мог убить человека, который что-то делал, или который что-то ничего не делал, который что-то нес, или который просто стоял и не сидел. Он мог любить любого. И вот она говорит, знаете что? Вот если бы мы знали, почему он кого-то избирает, того или другого, если бы мы хоть немножко знали, у нас была бы надежда, понимаете, надежда была бы. Мы бы зацепились за эту надежду, и мы бы старались сделать так, чтобы этого не произошло. Но знаете, что было бы самое страшное? Что мы никак не могли повлиять на эту ситуацию, что от нас ничего не зависело. Абсолютно ничего. И когда я прицеливался, я понимал, что следующим могу оказаться я. Неужели наш Господь такой? Неужели мы верим в такого Бога, у которого есть вот эта вот вселенская винтовка, извиняюсь за выражение. И он выбирает, кому жить, а кому умереть. И мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Или Бог другой. О котором свидетельствует Библия, о котором свидетельствует Священное Писание. А о чем говорит Библия? Если мы откроем 2 Коринфянам 5 главу 14 стих, то мы ясно увидим, что Бог умер за всех, за каждого. За каждого человека, за тех, которые распинал его, за тех, которые плевал на него, за тех, которые прибивал ему руки, за всех умер, за тех, которые ненавидели его. Потому что Бог принял решение, я приду и умру за этих людей, несмотря ни на что, несмотря на то, что они меня потом отвергли. Библия свидетельствует, если мы откроем 2 Петра, 3 глава, 9 стих, этот известный стих, что Бог долготерпит нас. Почему Он долготерпит нас? Он желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Понимаете? Это неправда, что Бог кого-то предопределил к погибели. Это неправда, это ложь. Бог, написано, желает, чтобы все пришли к покаянию. Бог достаточно благодати для всех. Об этом мы можем прочитать в Титу 2. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Что явилась благодать, спасительная для всех людей. В Евангелии от Иоанна мы видим, что Господь просвещает всякого человека, приходящего на мир. Я верю, что каждый человек, который приходит в этот мир, Бог стучится в сердце каждого человека. Он протягивает ему соупразденные руки и говорит: «Дорогое дитя, я так люблю тебя, я хочу, чтобы ты принял этот дар любви». В какого Бога мы верим? И знаете, даже если бы ни один человек не принял его, даже если бы ни один человек его отверг, он бы все равно пришел на нашу землю, он бы все равно умер за нас. Рассказывают одну историю про одного железнодорожника, который обходил пути. Вот как обычно, он вышел на свою смену, и он взял свою сынишку. И вот поезд уже подходит, он уже очень близко. И раньше стрелки переводились вручную. Он должен был перевести стрелку, перевести пути, чтобы поезд пошел не в кювет, а пошел дальше, по нужному направлению. И он уже положил руку на вот эту стрелку, он уже должен был перевести, потому что поезд был рядом. И он увидел, что его сын, он играет там, на этих рельсах. А знаете, что в этом поезде ехали люди, было очень много людей. Каждый занимался своим делом. Кто-то читал газеты, кто-то пил чай, кто-то разговаривал, кто-то просто спал. Они не знали, что даже эта ситуация происходит. Они просто мимо ехали. Представляете, за секунду этому человеку нужно было принять решение, что делать? Спасти своего сына и погубить этих людей, или чтобы погиб сын, но спаслись эти люди. Он понимал, что у него другого выхода нет, потому что он не может добежать до своего сына, он не может ему даже крикнуть, потому что поезд уже шумит, уже ничего. И только одно движение – туда перевести или сюда. И знаете, он перевел сына. И случилось это трагедия. Его сын погиб. Поезд продолжал следовать дальше. Но люди, которые сидели в этом поезде, они даже не знали о том, что произошло. Они также продолжали пить чай, читать газету, разговаривать, спать. А им было все равно, что совершил этот человек. И как вы думаете, с чем остался этот человек? С чем? С чем он остался? Он остался с решением, понимаете? С решением, что пускай лучше мой сын погибнет, пускай лучше, ну, эти люди спасутся, пускай они об этом ничего не знают, пускай им даже будет все равно. Но я принял решение. Я хочу сказать о том, что Бог тоже принял решение относительно каждого из нас. Он говорит, для меня, для каждого из вас, я чудесный план. Вы можете им воспользоваться, можете не воспользоваться. Вам может быть все равно, но я приму решение. И даже если вы не примете спасение, я останусь со своим решением. Потому что я люблю вас. И сегодня я призываю вас к тому, чтобы вы решили для себя, какого Бога я верю. Действительно ли Он тиран? Действительно ли он нужен папа? Действительно ли он тот, который избирает, кому жить и кому умереть? Или он тот, который пролил за вас лично свою кровь? Не только за вас лично, а за всех, даже за тех, которые вы отвергли в конце концов. Я призываю вас ответить на этот вопрос. Он будет вставать перед вами на протяжении всей вашей жизни. Каков наш Бог? Кто он? И даст вам Бог правильно ответить на него, потому что это повлияет на всю дальнейшую вашу жизнь. Давайте помолимся.